Вот так звук истории.
Сергей Бунтман, мы с вами сможем услышать и странно звучащий голос Германа Геринга, сможем услышать голос Фридриха Паулюса. Мы отмечали годовщину 70-летия победы в Сталинградской битве. И если вы вот вспомните, когда произносил свои эти слова уверенный Герман Геринг, то вы поймете всю, вот, скажем так, нищету человеческой славы и уверенности. Конечно, это была пропаганда. Кроме того, мы с вами вспомним немножко космических героев и тех, кто погиб первыми в космосе. Вот, и это печально, но там есть и свои истории. Кроме того, несколько неожиданностей будет. Но начнем мы тоже с исторического события. Переход Нидерландской короны при живой королеве. Как-то повелось у нас весь 20 век. Сначала в 1948 году королева Вильгельмина отреклась от престола и передала свою корону дочери Юлиане, и просто ушла на пенсию, ушла в принцессы снова, и она стала нидерландской принцессой. Королева Юлиана передала королеве Беатрикс свой трон, все свои регалии, все свои права и все свои обязанности в 1980 году. И вот совсем недавно, перед юбилеем, перед своим 75-летием королева Беатрикс сказала, что в апреле, после официального праздника Дня Королевы, корона перейдет к ее сыну Вильяму Александру. Вы сейчас послушаете гимн Нидерландов. У него очень любопытная история, потому что это древнейший гимн в мире. Можно сказать, что древнейший гимн в мире, по словам своим, это японский гимн «Кимигайо». И слова у него 9 века вообще. А слова и мелодия голландского гимна, нидерландского гимна – это 16 век, 1540-е годы. Но дело в том, что гораздо позже появилась мелодия японского гимна, а до этого были лишь слова. Довольно поздно, в 19 веке появились. Голландский же гимн, нидерландский, существует именно со своими словами и со своей мелодией. Существует он 16 века. Называется он Вильгельм Оранский. Вильгельм просто, потому что там он и оранский, и нассауский. Об этом поется в первом куплете. И там очень любопытные есть вещи, которые я скажу после гимна. Вот в чем дело. Нет, конечно, вот Дмитрий сразу интересуется. Дмитрий всегда интересуется династиями и монархическими всевозможными делами. Сохранит свою фамилию? Нет, не сохранит. Уже давно другая фамилия. Династия условно называется Оранская Насауская, так как вот вы и услышите сейчас, если разберете слова в гимне Нидерландов. Но дело не в фамилии. А пока мы слушаем песню «Вильгельм» от имени того самого первого героического молчаливого Вильгельма Оранского. Слушаем гимн Нидерландов. Нидерландов. О нем я могу еще сказать, что обычно исполняют первый и шестой куплет. Исполняют и на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, на Олимпийских играх, в официальной обстановке, при всяких церемониях. И поэтому вы его должны хорошо знать и слышать, потому что сборная Нидерландов, например, по футболу, к счастью, ее часто приходится видеть, замечательных футболистов этой страны. Есть интересная особенность, потому что вот я говорил, что первый и шестой куплет обычно исполняют, а всего-то куплетов в этой песне «Вильгельмус» 15. И это не просто так. Потому что если подряд записать все буквы первой строчки каждого из куплета, получится «Вильгельм Насауский». Там вот 15 получается по-нидерландски, получается букв, и «Вильгельм», вот «Вильгельм ван Насау» получается, что на староголландском языке, что на нынешнем. Получается, что это такой еще хитрый акростих. Мне кажется, что такого гимна нет ни у кого. А теперь давайте решим проблему. Какой по номеру Вильгельм или Вильгельм, как называют его в Нидерландах, сын королевы Беатрикс? Ответим. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Как
это
вас зовут?
Меня зовут Наталья.
Да.
Вильгельм Александр IV.
Вильгельм IV, да.
Да.
Вот, Вильгельм IV, он будет совершенно верно, Наталья. Вы правильно посчитали. Вы сами посчитали или в какой-нибудь источник залезли?
Нет, я сама посчитала.
Вы сама?
Я когда-то была историком, теперь на пенсии.
Да, ну вот вы, я думаю, вы все прекрасно помните. И дело в том, что когда образовалось новое королевство уже, они начали отсчет снова. И дело в том, что начали снова, и вот штатгальтер, статхолдер Нидерландов, изгнанный во время революции наполеоновских войн, Вильгельм или Вильгельм VI, стал Вильгельмом I, королем Нидерландов. А теперь давайте мы обратимся к другому историческому событию. И вот я сразу скажу, откуда я взял вот эти слова, и почему там идет музыка на словах, и почему две разные, скажем так, два разных тембра получаются у Германа Геринга. Это из фильма «Паулюс», из немецкого четырехсерийного фильма. И как раз, когда пролог идет о Сталинградской битве, мы слышим эти сначала слова, записанные с радио, а потом с кинохроники. И потому они по-разному звучат, первая и вторая часть. Герман Геринг выступает... Это 30-31, уже 30 января 1943 года. Это, как можно догадаться, десятилетний юбилей прихода нацистов к власти. А тут и все прекрасно, нацистские руководители, знают, что происходит под Сталинградом. И тут десятилетний юбилей, а там происходит такое. И вы сейчас услышите Геринга, кто понимает по-немецки, тот разберет, кто не понимает, тот смысл состоит в том, что в Сталинграде 30 января, говорит Геринг, будет поставлена печать и подпись под актом о победе, о величайшей победе Германии. И что Германии всегда были герои, которые сражались до конца, и если даже останется хоть один солдат, он будет сражаться до конца. 31 января. Фридрих Паулюс, 6-я армия, сдались и капитулировали. Послушаем Германа Геринга, что он говорит 30 января.
Hat immer kühne Männer gegeben, die sich geopfert haben, um etwas Größeres für die anderen zu erreichen. Und wenn es nur noch wenige sind, solange ein Deutscher steht, weit darunter wird gekämpft.
Вот так. Звуки истории.
В этом же фильме, и есть и в других документах, мы можем слышать Фридриха Паулюса. Фридриха Паулюса, в одном маленьком эпизоде. Он давал показания на Нюрнбергском процессе и давал показания как свидетель уже, потому что до того произошли очень важные события. Образовался и комитет свободной Германии. Сначала Фридрих Паулюс как раз осуждал своих коллег, немецких офицеров и генералов, которые вместе с общественными деятелями левого толка, такими как Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт, уже фактически перешли на сторону врага, как писал тогда Паулюс. И через некоторое время, в 43-м году осенью, Паулюс отозвал свою подпись под генеральским протестом и сам стал работать с Советским Союзом. Потом он жил, после смерти Сталина его отпустили в Германию, и он жил под очень серьезным присмотром, жил в ГДР. Правда, дочь Паулюса говорит, что жил он великолепно, как сыр в масле катался, и ей даже она имела возможность приехать к отцу. Правда, жена Паулюса не дожила до свидания, она умерла в 49-м году. А сейчас мы послушаем, чтобы немножко этот голос понять. Фридрих Паулюс, который будет как свидетель осуждать своих начальников, и Кейтля, и Йодля, хотя он и сам был генералом, разработчиком, одним из разработчиков плана Барбаросса, и говорил, что останется навсегда национал-социалистом, но жизнь сложилась иначе. И Паулюс вот сейчас, вы услышите, как он приносит клятву, присягу на суде. Вы услышите английский голос, когда его приводят к присяге в Нюрнберге.
Я schwöre bei Gott, the Almighty and Omniscient, dem Allmächtigen und Allwissenden, that I will speak the pure truth, dass ich die reine Wahrheit sagen, and will withhold and add nothing, dass ich nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde.
Вот так звук истории.
А мой вопрос в том, в каком монастыре, знаменитом и знаменитейшем же старинном русском городе, располагался генеральский лагерь, где сидел фельдмаршал Паулюс. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Галина.
Здрасте, Галина.
Вы знаете, по-моему, это было под Владимиром.
Тепло.
Я там даже, в общем, была.
Тепло, тепло, тепло,
тепло,
тепло, но не совсем. Тепло было, конечно, но не совсем там. Другой город мне назовите, пожалуйста. Я думаю, что вы его узнаете и вспомните. Алло, здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Ефросинья. Это город Суздаль.
Суздаль. Суздаль, совершенно верно, Ефросинья. Чудесное имя какое. Скажите, монастырь вы сам не помните, как какой?
Монастырь не могу.
Спасо-Ефимовский был монастырь. Да, там и находился лагерь. Спасибо. Сейчас хочу сделать небольшую интермедию. У нас будут и документальные записи. Я когда-то обещал, я сейчас долги верну, и говорил, что вот французы ходили под детские песни. Французская революционная армия. Вот смотрите, здесь немножко обратный ход, но от этого детской песни она не перестает быть. Это «Рядом с моей блондинкой». «Мне хорошо, хорошо, хорошо». «Мне хорошо». Эта песня стала детской, правда, я не знаю, в нашей стране при нынешних правилах ее бы из детских песен вычеркнули. Потому что «Мне что хорошо рядом с моей блондинкой?» «Мне что хорошо?» Там ясно сказано «Что хорошо?» Но это была песня, причем песня 1704 года, называлась она «Песня пленника из Голландии, письмо», которое действительно своей возлюбленной таким образом обращается. Сейчас мы послушаем, как это звучит, как марш. Вот она звучит как марш. И вот так вот ходили в ногу, ну, может быть, чуть-чуть помедленнее, революционная армия в 1790-х годах. А теперь она стала общепризнанной детской песней уже очень давно, и вот как она звучит сейчас.
Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris.
Au jardin de mon père, les lilas sont fleuris.
Tous les oiseaux du monde y feront leur nid.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
La caille, la tourterelle et la jolie perdrix.
La caille, la tourterelle et la jolie perdrix.
Et la jolie colombe qui chante jour et nuit.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari.
Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari.
Pour moi ne chante guère, car j'en ai un joli.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari?
Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari?
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari?
Que donneriez-vous belle pour avoir votre mari?
Je donnerais Versailles, Paris et Saint-Denis.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis.
Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon.
Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir.
Вот так звуки истории. Вот так звуки истории.
И в этой нашей истории мы с вами возвращаемся в 20 век, и будет у нас космический блок. Есть прямой репортаж, двухчасовой, который шел на телевидении впрямую, о встрече 19 июня 1963 года, сначала в аэропорту Внуково, потом и весь проезд космонавтов по Москве, по Ленинскому проспекту до Красной площади и дальше митинг на Красной площади. Он чрезвычайно любопытный, чрезвычайно. И мы сейчас с вами послушаем начало репортажа прямого о встрече Терешковой и Быковского 19 июня 1963 года.
Внимание, через минуту должны открыться дверцы воздушного корабля. Вот она, наша Ярославна. А вот наш гордый ястреб. Они у нас, в наших объятиях. Им слава и почет. Им благодарность народа нашего.
Вы слышали классический заплыв в начале был записи. Вот там очень много будет даже слышно, как самолеты взлетают, садятся. Вот, слышите? Заглушает оркестр, который играет встречный марш. Быковская и Терешкова идут очень уверенно по красной дорожке, но волнуются страшно, и это будет понятно. И этого не смонтируешь потом. Я помню, как это было в прямом эфире в 63-м году. И сейчас, когда вы услышите рапорт, вы услышите, насколько они волнуются.
Товарищ первый секретарь, Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета Министров Союза СССР, рад доложить, что задание Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Пятисуточный полет в космос завершен успешно. Все оборудование и управление корабля «Восток-5» действовало безотказно. Самочувствие отличное. Готов к дальнейшим орбитальным и межпланетным полетам. Подполковник Быковский.
Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров Союза СССР, счастливо доложить... Центральному комитету Коммунистической партии и Советскому правительству, что почетное задание выполнено. Космический полет на корабле «Восток-6» успешно завершен. Все системы корабля и оборудование работало безотказно. Самочувствие отличное. Готовы к выполнению нового задания родной партии и Советского правительства. Космонавт Терешкова.
Играет гимн, салют показывают так в этом репортаже. Там очень интересно, черно-белое телевидение, конечно, 63-й год, и салют выглядит так, он из-за стоящих самолетов на летном поле во Внукове, и кажется, что какие-то взрывы там серьезные, действительно, пушки стреляют, салют, они просто так... какие-нибудь китайские петарды. А дальше едут космонавты по Москве и доезжают до Красной площади в открытых машинах, и там состоялся митинг. И вот сейчас, и все-таки, понимаете, в чем историческое событие, да, это пятый и шестой космонавт. И тогда встречали космонавтов чрезвычайно торжественно, каждый полет был событием, и мы потом с вами с какой-то очень большой болью мы поймем, когда повторяют космонавты вроде бы дежурные слова. Все системы работали отлично, самочувствие хорошее и так далее, что это далеко не всегда бывало. И потом, конечно, когда через 4 года настигнет ужасная катастрофа, сначала будет американская катастрофа, когда сгорели на старте астронавты Аполлона-9, и когда... мы увидим и узнаем, и услышим, как погиб Владимир Комаров в космосе. Но пока все чудесно, и это последняя встреча Никиты Сергеевича Хрущева, космонавтов, и последний митинг с ними на Красной площади. Вот послушайте, ну и Никита Сергеевич тоже то ли волнуется, то ли еще он то мрачный, то еще какой-то. Можно посмотреть этот репортаж. Кстати, огромнейшее спасибо телеканалу «Ностальгия», который нас все время балует разнообразными телевизионными передачами прошлых лет. Ну вот сейчас послушайте окончание выступления Валентины Терешковой и начало выступления Хрущева.
Слава Коммунистической партии Советского Союза, ее Ленинскому Центральному комитету во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым.
Это Никита Сергеевич обнимает, целует Терешкову. Сейчас скажет еще на всю площадь.
При всем народе.
Очень хорошая обстановка. Там люди стоят, покуривают на Красной площади. Да вот слушайте Егорыча.
Имеет первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев.
Дорогие товарищи, дорогие москвичи
и гости нашей столицы. Все, кто слышит в этот час Красную площадь, родные наши герои, Чайка и Ястреб, Валентина Терешкова и Валерий Быковский. Сегодня, товарищи, большой и радостный день, большой праздник победы советской науки, техники, мысли, труда и героизма. Мы горячо поздравили наших новых славных героев космоса Валентину Владимировну Терешкову и Валерия Федоровича Быковского.
Да, последний раз Никита Сергеевич Хрущев встречал космонавтов, следующий экипаж, уже следующий космический корабль «Восход» отправится в космос при Хрущеве, а вернется уже при Брежневе. Ну вот, смотрите, в том же 63-м году куплетисты замечательные, Павел Рудаков и Борис Баринов, пели следующее. Еще огонек был такой, еще хрущевский, очень 63-й год. Все космонавты, все шесть человек тогдашних космонавтов были... присутствовали в студии тогда, в концерты. И он пел так. «Космонавтов на орбите защитили от лучей. Весь вопрос сейчас в защите от банкетов и речей». И кончались эти куплеты. Ждем. Вот пошел писать куплеты космонавту номер 7. Павел Рудаков. Помните, Павел Рудаков, вот был, кто-нибудь знает, он играл на концертино всегда, а с ним был то Нечаев, Вениамин Нечаев на гитаре, то Борис Баринов тоже на концертино, и потом Станислав Лавров выступал еще, которого мы услышим через несколько минут. Я стал искать космическую тему в огоньках следующих лет, меня интересовал и «Восход» следующий, потому что я вспоминал историю Владимира Комарова, «Восход», Комаров и Феоктистов Егоров, они летали. Потом «Восход-2», когда Алексей Архипчелионов вышел в открытый космос впервые. И он и Павел Беляев на одном из огоньков вот 65-го года, они были операторами, когда пела Лариса Мондрус. И вот так придумали такую историю, что космонавты руководили телевизионными камерами. Причем Алексей Архипович это делал весело и легко. А Павел Беляев, человек более, мне кажется, такой интроверт, он это делал скромнее чуть-чуть. Но это была милая, хорошая обстановка. И посмотрел я огонек 66-го года. Но не найдя там ничего космического, потому что это был знаменитый огонек про сказки леса, где чудесные актеры были, я наткнулся на такую сцену на полянке, где сидят Анофриев и Леонов, а Рудаков и Лавров поют куплеты. Послушайте эти куплеты, они вам что-то очень напомнят по содержанию.
Мы вам куплеты пропоем, куплеты сами мы писали.
Как ни старались мы вдвоем, куплеты вышли без морали.
Вот без морали сможем только подсказать, что будет подразумеваться.
Но если тут помозговать...
Помозговать надо. Это...
Наверное, можно догадаться.
Сапожки русские для дам к нам завезли из-за границы.
Мы, приглядевшись к образцам, решили сами отличиться.
А чем же наши, так сказать, сапожки стали отличаться?
Но если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
В стенной газете был подвал заметки старого вахтера.
Он заво так разрисовал, что хохотала вся контора.
Там будут штаты сокращать, последним будет, кто смеялся.
Ну, если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
Болельщик страстный Рудаков, за наш футбол стоит он грудью.
Успехам наших игроков мешают западные судьи.
А как же мы должны играть, чтоб судьям было не придраться?
Ну, если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
Ну, играть надо хорошо, что там серьезно?
Машина с маркой Фиат, все знают, будет выпускаться.
И каждый был бы очень рад купить Фиат и в нем кататься.
Всем интересно цену знать, за сколько будет продаваться.
Ну, если тут помозговать, наверное, можно догадаться.
Это Павел Рудаков и Станислав Лавров, а реплику «Чё там делать, играть надо хорошо» — это Евгений Леонов подавал. Ну, вот такой веселый и бескосмический, не космический был огонек. И я сейчас, раз мы прыжок в сторону сделали, я сейчас тоже еще очень маленький хочу сделать прыжочек такой. Огонек 67-го года. Меня интересовало, это день радио. Радиовещание. 7 мая. Это через 2 недели после гибели Комарова. И, естественно, радиотелевидение — это вроде бы не об этом, но тут такая произошла история ведь. И, просматривая этот огонек, я там ничего не нашел, конечно, о событиях тогдашних актуальных, но нашел, послушайте, вы знаете этого человека, и сейчас, я думаю, вы знаете его прекрасно. И он примерно тем же сейчас и занимается, хотя чуть-чуть его должность называется по-другому. Внимательнейше слушайте.
Представляет у нас на огоньке факультет декан Ясен Николаевич Засурский. И именно его мы попросим осветить этот вопрос совершенно научно.
Если говорить...
Одну минуточку, Ясен Николаевич. По-моему, у вас нет микрофона.
Нет.
Тогда надо будет подкатить вам журавль.
Пожалуйста. Если решать любой вопрос с научной точки зрения, то для этого требуется... исходные данные. Мы имеем исходные данные. Наш факультет существует 20 лет. Мы имеем опыт 3000 наших выпускников. И кроме того, ответы самых квалифицированных экспертов по этому вопросу здесь, наших коллег-журналистов. Я должен сказать, что и хладнокровие, и мужество, и настойчивость, и знание своего дела, и чувство долга действительно с научной точки зрения должны быть у каждого журналиста. Если же говорить более подробно о качествах, которыми должен обладать журналист, то нужно прочитать лекцию, товарищи. И нужно создать привычную для этого обстановку. Я думаю, что вы не будете счастливы от того, что я в этот вечер такой приятный создам для вас обстановку нашей 16-й аудитории, или где мы читаем обычные лекции студентов. Я даже не буду вас приглашать на эти лекции, я только хочу вас заверить в то, что журналист – это журналист, и у каждого журналиста должны быть свои особые профессиональные качества.
Ясен Николаевич Засурский, декан факультета уже тогда, факультету исполнялось 20 лет, 67-й год. Ясен Николаевич, я сейчас смотрел, вот, когда готовился, не очень изменился, и внешне тоже не очень изменился, но чуть-чуть хуже стал ходить. А как славно, еще совсем недавно бегали по разным городам. Это замечательный и спутник, а не только преподаватель. Ясен Николаевич Засурский, интереснейший, бодрейший спутник. Мне посчастливилось пройти с ним по хорошему городу Берну. Вот. Но, смотрите, почему 67-й год так заинтересовал, что будет 7 мая? Потому что 23 апреля поднялся в космос корабль совершенно новый, корабль «Союз», «Союз-1». И мы совершенно не знали, что этот корабль должен будет, по идее, если все пойдет хорошо, состыковаться с «Союзом-2». Полетел вот мой и нашей школы, и нашего класса любимый космонавт Владимир Комаров, потому что он москвич, и он сосед. И это нам очень нравилось. Это был первый москвич. Это сосед, через две улицы его школа. Хотя, естественно, он гораздо-гораздо старше был. Его школа. Там потом поставили бюст Владимиру Михайловичу Комарову. Потом школа переехала и утащила с собой бюст. И так что он не на историческом месте сейчас стоит. Это около, знаете, Пальчиков переулок, около спорткомплекса «Олимпийский», теперь около церкви Филиппа Митрополита. Мы страшно гордились, и вот первый союз полетел с Владимиром Михайловичем Комаровым. У меня была газета «Правда», когда он улетел, и уже с траурными были в траурном, я бы сказал, обрамлении. Вся была газета уже после гибели Комарова. Все пошло плохо с самого начала, об этом существует много литературы. И Борис Черток написал замечательную книгу «Ракеты и люди», один из главнейших конструкторов. Тогда уже умер Комаров, и не раскрылась солнечная батарея, много чего происходило. Героическими усилиями Владимир Михайлович выровнял свой корабль, но потом не раскрылся парашют основной, и он погиб. Существует много разговоров о том, что он говорил тогда. И существует американская книга, и как вроде бы поймали его, как он, когда он поносил и родную партию, и родное правительство. А там потом был фильм «Первого канала», «Космос. Первая кровь», несколько, 5 лет назад примерно, чуть-чуть раньше, где, кстати, приводились последние слова и говорили, что больше ничего не было. Послушайте сейчас вот последний сеанс связи с Владимиром Михайловичем Комаровым. Вот это не последний сеанс связи, это то, что выдают за последний сеанс связи, потому что это приветствие, переписанное несколько раз, так же, как и знаменитое «Поехали, потому что плохо слышно», летчик-космонавт Комаров. Это сейчас вы можете найти в Ютьюбе, как последний сеанс связи. Причем голос самого Комарова выдают за голос Косыгина, а то, что говорит Земля, выдают за голос Комарова. Так, ребят, дело не пойдет. А вот сейчас вы послушаете, действительно, тут Земля, тут есть и в середине голос Гагарина, который вел связь. Удалось выправить перед самой катастрофой, удалось выправить корабль Владимиру Комарову. И вот послушайте, он уже рапортует достаточно бодро. И все, произошло разделение, и эти слова утонули. Были еще слова, и говорят об этом не американские писатели, говорят не со слов, там якобы перехвата где-то в Турции, а говорят люди, которые это слышали собственными ушами потом. Так же, как космонавтам показали то, что осталось от сгоревшего Владимира Михайловича Комарова, космонавтам показали, и чтобы они знали, на что идут. Еще несколько слов успел сказать, и очень резких слов, когда понимал Владимир Михайлович Комаров, что он уже погибает. Судя по всему, он сказал: «За что купил, за то и продаю вам». Это была очень большая утрата и большое потрясение, что все не так здорово. И вот для детей это было действительно очень большое потрясение. Вечная память, что бы ни говорили, что там ни было. Но это был первый раз еще, представьте себе, когда от советской космонавтики, где очень много было на ручном управлении, когда космонавт сам, как в кино, понимаете, вот и в кино американском, когда показывают, как по голосу, устные инструкции, по устным инструкциям, космонавт приводит в порядок свой корабль, и он сделал все, что мог. И погиб тогда. Вечная ему память. А сейчас я бы хотел завершить нашу программу. Я бы хотел сделать тем, что обещал. Это и к нашему предыдущему сюжету относится, и относится ко всей нашей жизни. Это то самое знаменитое «Не бойтесь», которое сказал папа Иоанн Павел II еще в 78 году. Он сказал, что не бойтесь открыть свои сердца, открыть свои души, открыть двери для Христа, потому что открыть двери для собственной смелости, потому что только Бог знает, какие у вас чудесные качества внутри. Откройте двери и не бойтесь этого делать. Всего вам доброго. И закончим словами Иоанна Павла II.
Non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Alla sua salvatrice potestà, aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura!
Programma «Вот так». Это звуки истории.